Христос воскрес, дорогие телезрители! Вот уже к концу подошли пасхальные дни, в четверг Вознесения Господня. И хотя преподобный Серафим Саровский вместо «Здравствуйте» круглый год всех приходящих к нему приветствовал возгласом «Христос воскрес!», мы с вами уже будем здороваться. До воскресения Христова уже в следующем году, до которого, дай Бог, всем нам дожить. Причем не как-нибудь, а в здравии и благополучии. Церковь отмечает День памяти князя Дмитрия Донского. Знаменит он, как вы помните, победой в Куликовской битве с Мамаем. И хотя все события происходили в XIV веке, причислен к лику святых благоверный князь совсем недавно, при нашей с вами памяти, в 1988 году, в дни празднования тысячелетия крещения Руси. Так что это наш, так сказать, новый святой. Родился Дмитрий в 1350 году. В 9-летнем возрасте умер его отец, и воспитание отрока поручили митрополиту московскому Алексию. На формирование личности князя большое влияние оказал и преподобный Радонежский Сергий. Позже преподобный становится крестным отцом двоих из 12 чад князя. Великокняжеский престол Дмитрий занимает уже в 12-летнем возрасте и посвящает себя делу объединения русских земель, которое тогда было крайне необходимо перед лицом внешнего врага – татаро-монгол. В 1380 году, собирая силы для решающего сражения с полчищами Мамая, святой Дмитрий отправляется к преподобному Сергию Радонежскому, просит у него молитв и благословения на битву. Старец предсказывает ему победу и дает в помощь двух своих монахов богатырского телосложения, Александра Пересвета и Андрея Ослябию. Надо сказать, что Сергий Радонежский был человеком без комплексов. Как повествует жизнеописание, он здесь же с князем Дмитрием заранее отслужил и панихиду по будущим убиенным воинам на Куликовом поле. Перед общей битвой, как это было тогда принято, полагался поединок сильнейших. Со стороны татар был выдвинут Челубей, а русские выбрали монаха Александра Пересвета. В поединке монах насмерть сразил противника, ну и сам погиб в этой схватке. Русские войска схлестнулись с татарами. Это был день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Битва была лютой и великой. Большая часть 150-тысячного войска нашего погибла. Но в Москву Дмитрий вернулся с победой. В Троицкой обители князь впервые совершил всенародное поминовение убиенных воинов и повелел делать это впредь ежегодно. Так были установлены Дмитриевские родительские поминальные субботы. Как шутил в свое время Федор Михайлович, порядочные люди больше 40 не живут. Наверное, поэтому и прожил святой Дмитрий ровно 40. Умирал князь, причастившись тела и крови Христовых, из рук преподобного Сергия Радонежского. 19 мая 1389 года. Преподобный же отпевал великого князя, а похоронили святого в Архангельском соборе Московского Кремля. Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, связана с таинствами Церкви. Что такое таинство? Если мы откроем катехизис, то прочтем там ясное и лаконичное определение. Таинство – это священное действие, через которое невидимым образом действует сила Божия. Проще простого. Священник возлил на крещаемого воду и произнес слова «Крещается раб Божий Гриша во имя Отца Аминь и Сына Аминь и Святого Духа Аминь». Вот и все. После этого действия этих слов, так сказать, в нашем полку прибавилось. Вчерашний нехрист стал христианином. То есть именно в момент произнесения слов «Крещается раб Божий такой-то во имя Отца Аминь и Сына Аминь и Святого Духа Аминь». При погружении в воду на человека невидимо воздействует божественная благодать. Катехизис – это своего рода букварь церковной жизни. Там так и должно быть все просто и понятно, Мама мыла раму, дает корова молоко. Таинство – это определенное действие священного лица, во время которого невидимо что-то происходит в сферах духовных. Что здесь непонятного? Епископ возложил руки на диакона, прочитал уставную молитву, и все. Был диакон, а стал священником. Или парень с девушкой пришли к священнику. Он одел им венцы, осенил крестным знаменем и произнес священную формулу: «Венчается раб Божий Федя с рабой Божией Машей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи Боже наш, славою и честью венчай их». И все. Теперь они уже муж и жена, двое одной плотью. Школьные учебники такими и должны быть, простыми, понятными, отвечающими на вопросы. Вот что такое электричество? Любой школьник вам отчеканит. Электрический ток – это направленное движение заряженных частиц, то есть движение электронов. Спросите семинариста, что такое таинство церкви. Он без запинки отстрочит. Таинство – это священное действие, через которое невидимым образом действует сила Божия. Сколько таинств? 7, бойко ответит семинарист. Крещение, миропомазание, причащение, покаяние, священство, брак или освящение. Школа – это необходимая составляющая интеллектуального развития человека. Но вместе с тем она несет в себе опасность умственных заболеваний. Школьные учителя часто страдают, так сказать, профессиональными заболеваниями психики. Вот представьте себе, школьная учительница физики на протяжении, скажем, 30 лет каждый год твердит своим нерадивым ученикам, что электрический ток – это направленное движение заряженных частиц электронов. Сотни и тысячи раз это повторяется снова и снова, вдалбливается в головы подрастающему поколению. И что происходит? В конце концов, Мария Ивановна сама начинает верить в то, что она говорит, в непреложность определения электротока. Попробуйте скажите этой бедной учительнице, что эта формулировка очень спорна и относительна в научном мире, что к такому определению электрического тока нельзя относиться слишком серьезно. Она обидится. Не все учителя, конечно, страдают подобными недугами, но очень со многими просто невозможно общаться. Они все знают, не терпят возражений и ни на минуту не умолкают, не слышат собеседника, не могут остановиться в поучениях. Духовная семинария чем хороша? Оттуда выходишь с полной ясностью в голове. Точно знаешь, что таинств церкви 7, не 6 и не 8. А Русь крещена князем Владимиром именно в 988 году. А потом поступаешь в духовную академию, и там тебя с самых первых дней начинают охмурять и закомплексовывать. За полгода лекции профессор истории церкви Иоанн Белевцев познакомил нас примерно с 300 версий крещения Руси. После чего стало ясно лишь одно, что мы о крещении Руси толком ничего не знаем. Ни когда оно проходило, ни как это было на самом деле. И с таинствами церкви не все так гладко. Откуда цифра 7 взялась? Почему именно 7 таинств? Из средневековой католической школы. Из схоластического богословия. Ну, вы знаете, схоластический – значит школьный на нашем с вами языке. Цифра 7 – уважаемое число, символизирующее полноту. Ну и вот договорились. Для легкости усвоения учащимися будем считать, что в церкви 7 таинств. А чтобы учащийся мог легче перечислить тех, они выстроены, так сказать, по возрастной категории. Вот родился человек. Какое над ним первое таинство нужно совершить? Крещение. Затем миропомазание. Поэтому миропомазание в катехизисе – таинство под номером 2. А уже когда человек крещен и миропомазан, его можно причастить. Значит, причащение поставлено уже под номер 3. Все так располагается, чтобы легче было запоминать. Простота – это, конечно, качество хорошее. Но это благо, когда у человека есть какой-то минимум скромности. Если он не слишком серьезно относится к собственным богословским познаниям. Но если это школьное богословие им выдается за свод истин в последней инстанции, то туши свет. Тогда становится актуальная народная мудрость, гласящая: «Беда, коль дурак прочтет умную книгу». Как мы уже говорили с вами, первейшее таинство церкви, таинство с огромной буквы этого слова, это причащение. Ни крещение, ни миропомазание, ни брак, ни священство, ни покаяние, ни елеосвящение, а именно святая Евхаристия, причащение тела и крови Христовых. В каком-то смысле это единственное таинство церкви в собственном смысле этого слова. Все остальные таинства – производные, зависимые и как бы вытекающие из этого священнодействия Нового Завета, даже святое крещение. Это сейчас стали крестить по-всякому, а в древней церкви перед крещением, во-первых, человек обязательно должен был пройти серьезную подготовку, оглашение. Во-вторых, само таинство совершалось перед Рождеством Христовым, перед Пасхой и еще перед несколькими праздниками. И в-третьих, самое главное, крещение проводилось непременно во время Божественной Литургии. Может, кто из вас обращал внимание, что несколько раз в году вместо Святой Божия на литургии поется «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися». Это вот как раз те дни и тот момент богослужения, когда положено было крестить оглашаемых. Иными словами, крещение было неразрывно связано с Божественной Литургией, а следовательно, вытекало из Евхаристии. Таинство брака. Венчание тоже выделилось в самостоятельный чин только к XI веку. Первую тысячу лет христианства венчания как самостоятельного таинства просто не было. Молодые приходили на божественную литургию, их напутствовал пресвитер, община о них молилась, они причащались тела и крови Христовых и тем самым получали благословение церкви на жизнь совместную. Таинство священства до сих пор совершается исключительно только за божественной литургией. И епископская хиротония, и рукоположение во пресвитера или диакона абсолютно неразрывны с Евхаристией и так далее. Поэтому Евхаристия, святое причащение, это в каком-то смысле единственное таинство церкви, от которого берут начало все иные священнодействия, не только остальные шесть таинств, но и вообще все, что совершается в церкви. Именно на этом настаивают наиболее авторитетные богословы православия, вопрошая, а почему семь? А освящение воды агиасма, например, это что, не таинство? Да в конечном счете, сама церковь – это таинство и все, что в ней происходит, потому что Дух Божий непрестанно и многообразно действует в церкви. Все же обозначенность в катехизисах именно семи таинств смысл определенный имеет. Потому что, как мы подчеркивали в прошлый раз, основой таинства является завет Бога с человеком, договор, соглашение. Человек совершает заветный знак, жест, действие, обращенное к Богу. А Господь, в свою очередь, отвечает на этот знак завета, отвечает своим действием. Таинство покаяния мы приводили в пример. Церковь в лице священника прощает свое духовное чадо. Тогда и Бог, в свою очередь, прощает согрешившего, согласно завета договора. Кому простите грехи на земле, тому простятся на небе. Так вот, этот элемент заветности, договоренности присутствует во всех провозглашенных церковью семи таинствах. Например, еще еле освящение. Господь устами апостола Якова заповедует: «Если из вас кто болен, пусть призовет пресвитера в церковь, и да помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему». Значит, договорчик такой имеется. Священнослужитель со своей стороны должен помолиться над больным и помазать его освященным елеем. Это обязанность со стороны человека. А Бог обещает в ответ на это действие, на этот жест, исцелить больного. А поскольку физические заболевания часто являются следствиями грехов, простить и грехи, совершенные болящим. Так вот, молитва, совмещенная с помазанием освященным елеем, это таинство. А вот за здравный молебен это не таинство. Это просто молитва. Почему? Да потому что таинство – это действие согласно договоренности с Богом. Таинство – это условный знак. Мы помазали больного, а Бог, согласно своего обещания, должен его исцелить. А в молебнах мы не используем этот условный знак. Мы не прибегаем к заветному действию. Мы просто собрались вместе и, совершая молитвы, просим Бога исцелить больного. Если подходить к этой ситуации формально, то получается так. В таинстве елеосвящения Бог обязан исцелить больного, а в ответ на наши общие или частные молитвы не обязан. Это будет такой схоластический вывод, который, безусловно, определенный смысл имеет, но часто с жизнью не совпадает. На самом деле, сплошь и рядом бывает так, что после таинства человек не выздоравливает, а после простой молитвы, причем не обязательно священника, случается простого полуверующего человека. Вдруг совершается это чудо исцеления. Почему так происходит, мы частично уже с вами говорили. Ну, еще даст Бог, поговорим как-то при случае.
Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, воскрес из мертвых, смертью смерть погнула.
Завершаем нашу богослужебную телепрограмму, и я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего доброго.